Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 11 апреля, в воскресенье, с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-сообщения пишите по номеру 925-48-94-8, пишите в Телеграм «Говорит МСК-бот» и звоните 7373-94-8, код 495.
Наша традиционная перекличка. АДМ-студио на месте. Евгений сообщает, что Барселона вас вчера расстроила. Ну так, на всякий случай, напомнить тебе о приятном. Uh-huh. Да? Uh-huh. Сергей сообщает, что сегодня день войск ПВО. И любимое радио, конечно же, об этом не забыло. Да, конечно, не забыло. Юрий из Питера нас приветствует. Григорий из Питера тоже на месте. Вот, крестный отец здоровается только с тобой. Почему-то, без меня. Это вообще нормально? В смысле, дорогой ведущий, а я?
Ну а как просто это? Надо было два раза, крестный отец. Доброе утро, дорогой ведущий. Доброе утро, дорогой ведущий. И все. И сразу и с тобой, и со мной.
Ну как будто бы, но что-то как-то нет, не знаю. Вот Виктор 26-й тоже на месте, и Андрей 36-й здесь. Ну поехали. А с чего начнем? У нас много всего интересного. А Эндрю первый здесь, наверное, значит, где-то рядышком Тейл. Я уже подозреваю, да?
Ну, семейные связи в эфире, да.
Да, Виталий.
Меня очень забавляет, конечно.
Да, мастер на месте, говорит, что даже солнце вышло поприветствовать нас.
Слушай, ну солнце вообще радует в последнее время. Вчера прям такая была хорошая погода, прям жара была. Мне даже кондиционер хотелось включить в один момент. Знаешь, а вот этот день, когда ты хочешь включить кондиционер...
Ну, думаешь, ну, подождите минуточку.
В машине.
Все-таки апрель.
Да, но вот осознание мысли, что ты уже можешь его включить, и он принесет тебе пользу. Знаешь, тебе надо уже сделать похолоднее, и так хорошо... От того, что надо сделать похолоднее, тебе тепло на душе.
Ты вот такой так поэтический, да, ты просто потрясающий. Да, давай. Вот Тейл подтверждает, что она действительно рядом. Эльза проснулась, Игорь Маслов здесь. Мэг сообщает, что птицы возвращаются, и Линка в порядке. И все замечательно там едет, наверное. Я предлагаю начать с Вали Карнавал. Давай пойдем по крупным.
Ну, давай сразу, давай,
да. Ну, потому что какой уже в этом смысл?
Не, правильно. Правильно.
Да? Все, поехали.
Информационная гаубица пошла, давай.
Дело в том, давайте начнем с того, кто такая Валя Карнавал. Это, конечно, тяжело осознать, не очень приятно. Но дело в том, что, значит, у Максима Галкина... Сейчас вы напрягитесь, пожалуйста.
Да, это ты прям с козыря сразу. Да. Кто такая Валя Карнавал? У Максима Галкина.
Вот.
Да.
Чувствуешь, да?
Напряжение нарастает.
Да. Есть YouTube-шоу, которое называется «Музыкалити», о чем мы с Георгием недавно узнали. Или ты знал об этом ранее?
Нет, я знал об этом. Шоу такое, на самом деле, знаете, немножечко бумерством отдает от этой программы, но она какая-то уж больно вот галкиновская.
В смысле,
так,
а правильно какая
сказала,
она должна быть?
Галкин, он уже настолько вжился во все вот эти свои пародийные роли, что уже сам разговаривает, как бабка.
Да.
То есть он уже он не может как-то лавировать между ними. Он свой голос потерял, всегда разговаривает, как бабка, и это вот звучит очень как-то по... дедовский, да, ну, старперское какое-то шоу. Мне не нравится, хотя есть несколько знакомых, которые смотрели с удовольствием. Смысл там в том, что звезды классической эстрады, классической сцены, такие метры, там...
Старые пердуны.
Ну, да? Иногда, не всегда, да, сталкиваются со звездами молодыми.
И ага, Моргенштерн это... против Лепса?
А там, по-моему, был Моргенштерн против Лещенко, по-моему, он был. Ну, что-то вот такое, да. То есть вот такие столкновения происходят. Именно звезды, которые привыкли петь. То есть это люди, которые, у которых есть хотя бы одна песня, как вот в случае с нашим сегодняшним героем, или героиней даже.
Я скорее предлагаю кусочек из этого блистательного шоу,
да,
послушать.
Столкнули Валю Карнавал, это тикток-блогерша и певица, как ей кажется, столкнули с Ларисой Долиной. И вот к чему это привело в итоге.
Прежде чем мы продолжим,
это Максим
хочу
Галкин
все-таки попросить тебя одну минуту.
Не Рената Литвинова, хотя казалось бы, да?
Ну, какую-нибудь вокальную разминочку для нас с Валей, чтобы мы повторили, расслабились.
Ты уверен?
Да, да.
Ну, хорошо.
Ну, что-нибудь такое, я тоже никогда не учился. Угу, давай.
Так, а ты повторил?
Ну, извините, я 6 лет не училась.
А можно попробуй что-то попроще?
То есть ты считаешь, что это сложно?
Конечно, ну как?
У меня первый курс это покинул.
Там много всего было.
Что? Чего там много всего?
Что-нибудь совсем простое.
Блин, знаете, очень неприятно, когда говорят, у меня первый курс такое поет, у меня там нужно учиться и так далее. Блин, музыка, она создана для того, чтобы люди пели так, как хотели.
Создана.
Но это понятно, это круто.
Неужели?
И все правильно нужно петь. Но если человек хочет петь, так как он хочет.
Да пусть поет на кухне тогда, если он хочет петь.
Но это неправильно.
Это субъективно.
Это нечестно.
Да?
Да. Потому что каждый человек заслуживает делать то, что он хочет. И даже когда он не умеет петь, он имеет право на то, чтобы петь. И чтобы
он имеет право петь, но только дома для своих. Для тех, кто его любит.
Это эгоистично.
Нет, есть профессия певца.
Угу.
Певец должен петь чисто, по крайней мере.
Угу.
Вот ты сейчас спела вот эту очень простую распевку.
Угу.
Ты вообще ни в одну ноту не попала.
Валь. Бывает.
Вот про это я и говорю.
Но у меня, например, я тоже никуда не попал. У меня память плохая музыкальная.
Макс,
я не запомнил.
Ты же не стремишься стать профессиональным вокалистом.
А кто сказал, что я стремлюсь стать профессиональным артистом?
А для чего тогда ты все это делаешь?
Просто потому, что мне нравится. Люди могут.
Ты же хочешь
то,
завоевать какую-то признательность, любовь,
да,
правильно?
Я уже завоевала то, что хотела.
Она уже завоевала.
Хорошо.
Потрясающе.
Да, вот такая вот интересная зарисовочка произошла у них в эфире. Собственно, тезисы какие? Да, Лариса Долина говорит, что человек певец, если он выступает на сцене, он должен быть профессионалом.
Он должен попадать в ноты.
Он должен хотя бы для начала попадать в ноты. А если ты не попадаешь в ноты, то, пожалуйста, пой сколько хочешь, но не выходи на сцену.
Но желательно там, где никто не слышит.
Да, госпожа Карнавал. Интересно, как ее на самом деле зовут. Если ее правда зовут Валя Карнавал, тогда, конечно, мое почтение. Тогда добро пожаловать на сцену.
Очень
да.
Неловко, конечно.
Уже все. Звезды сошлись. Ну, представляешь, тебя зовут Валя Карнавал. Не, ну, вряд ли,
а почему они вот это тоже вот все туда же? Вот это вот Валя, Лиза, Катя,
меня вообще Митя. Очень...
Что?
Меня вообще очень раздражает, когда люди... Причем, ладно еще, она молодая.
Она маленькая.
Ей 18 или 19 лет.
19.
Но когда взрослые люди, уже бабки с дедами, знаешь... Есть отдельная прослойка людей, которые тоже любят вот это вот, значит, меня зовут Митя такой-то, тебе уже 47 лет, ты все еще Митя. Или я Миша, там какой-нибудь, я Лёля, Лёля.
Да.
И так далее. Раздражает до безумия,
невозможно.
Есть же нормальное имя. Ну, ладно, да, вот Валя Карнавал, она считает, что она может петь как хочет, сколько хочет, просто потому что ей в кайф, как она сама выражается, и вообще не обязана попадать в ноты.
Обязана или не обязана?
Обязана или не обязана, да. Обязан ли профессиональный артист попадать в ноты? Есть ли вообще такая... Есть ли вообще... Можно говорить о профессионализме, когда мы говорим о творчестве?
Обязан ли человек, который пытается сочинять, предположим, обладать каким-то определенным вкусом, насмотренностью, начитанностью и... писать каким-то образом.
А ты думаешь, свои... она что-то сочиняет?
Нет. Я сейчас уже о литературном творчестве, к примеру, понимаешь? Обязан ли человек, который рисует, знать хотя бы какие-то элементарные законы жанра и что-нибудь знать о классической живописи, о том, как строятся перспективы, предположим? Или если уж ты взял, не знаю, фломастер в руки, вот, пожалуйста, рисуй, не имея никакого представления об академическом рисунке.
Да, 925-48-94-8, это смс-сообщение, телеграм говорит МСК-бот, и звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495.
Виталий Филя, а массовый слушатель, конечно, обладает таким тонким слухом, что поймет, где певец попадает в ноты или где не попадает. Конечно. Ну, вы же сейчас услышали, что она не попала?
Мне кажется, вы бы услышали даже без Долиной на фоне.
Конечно.
Есть, просто даже если ее одну запустить, вы бы это услышали. Бывают просто такие непопадания в ноты, которые невозможно не услышать. Ну, это вот были они.
Клавдий Царев пишет, что вы прицепились к певцам? Русские футболисты в ворота не попадают.
Да, футбол играют. Это правда. Это правда. Я в отелях всегда пою матные песни группы «Ленинград», пишет Григорий из Санкт-Петербурга.
А в ноты попадаете?
Ну, вы же в отеле поете, понимаете, в караоке. Караоке для этого и создавало. Где это создалось? В Японии, в Корее. Это вот оттуда же к нам пошла вся эта, да, история караоке. Да, что, они фанаты безумные вот этого караоке в Японии. Культ. Вообще в Азии. В этом нет ничего такого. Но здесь профессионализм, понимаете, профессиональный артист. Почему мы ее называем профессиональным артистом? Она выступает на сцене, она дает концерты. Мы даже посмотрели перед эфиром запись одного из концертов. Может быть, даже поставим вам песенку потом.
Не надо, ну подожди, ну что ты делаешь?
Это если совсем у нас уши не отвалятся в этот эфир. Я посмотрел, я тебе поставил лайв с концерта, да, перед, да, эфиром. А я посмотрел...
Что, есть офишл видео?
Офишл видео, конечно, есть, да. Полгода, господи, назад вышел клип на эту песню. Песня называется «Психушка». Как ты думаешь, сколько там просмотров?
Ну, какой-то миллиард, по всей видимости.
23 миллиона.
Сколько?
23 миллиона просмотров. Причем есть два видео.
И у обоих постольку.
И у обоих, у одного 24 даже, у другого 23. Они на разных... каналах. Один на канале какого-то TikTok House, это есть такая новомодная штука. А второй на канале какого-то музыкального лейбла. Ну вот, пожалуйста, 50 миллионов просмотров суммарно, два видеоклипа. Может, они разные, кстати, мы не смотрели.
Там
один
же ведь нет обсцена лексики, мы сможем, да, осчастливить наших слушателей этим творчеством?
Mm-hmm. Да? А я не помню, вот мы с тобой слушали.
Вроде не было.
По-моему, нет. Ну, потому что это все для детей вообще, на самом деле, делается. Поэтому, бедные, скорее дети, всего, нету. И это я просто к чему? Помнишь, я говорил, что для меня вообще один-единственный показатель того, имеет место быть какая-нибудь вещь или нет, имеет право на существование или нет. Это,
ну, если она нравится, значит, успех, она должна быть.
Да, если она нравится, если это смотрят и слушают, значит, пожалуйста, это смотрят и слушают. Валя Курновал.
А сколько просмотров до конца, спрашивает Панк 13-й. 36-й интересуется, хорошо ли я пою, нет. Поэтому вы никогда этого не услышите, 36-й. Нет ни одного шанса, что вы когда-нибудь это услышите. Потому что даже если вдруг я напьюсь и пойду в караоке, это будет очень закрытое караоке.
А в клипе «Валенки» мы позовем вокалисток специальных.
Да,
а, они все
а
там,
мы будем,
да,
с Волгиной красиво открывать рот.
Просто будут, да, красиво как-то отсвечивать. Сценарий еще не прописали. Ну, посмотрим. Конечно, «Валенки-валенки» пишут. Да-да-да.
Как минимум, если ты выносишь свое творчество в народ, ты должен быть готов к критике, пишет нам Чеч. А не вот это вот «делаю, как хочу, идите все, до свидания». Стратегический инвестор в Ларисе Долиной говорит: зависть к молодости и успеху. Сама она на видео выглядит очень тускло. Если у человека есть своя аудитория, он на этом зарабатывает, кому какое дело, как он поет. Что значит тускло? Ей 65 лет. Она потрясающе выглядит. Всем бы так выглядеть 65 лет, я считаю.
Ну, она правда выглядит потрясающе для 65.
Ну, согласись.
Да.
Но главное, как она поет.
Поет она великолепно, но при этом я согласен со стратегическим инвестором. Ну, не в том, что Долина там завидует и так далее, это я не знаю. Но если есть аудитория, то без разницы. Все. Ну, то есть это слушают.
Как будто бы. Ну вот Клавдий Царев пишет, должен ли хирург учиться, или если человек хочет отрезать конечности, он может открывать частную клинику. И такое, кстати, мы видели.
Ну, понимаете, во-первых, да, такое мы видели, но от хирурга жизнь зависит, а от певца не зависит жизнь. Певец поет себе, и все.
Как будто бы. Читаем дальше. Такие Вали Карнавал пусть идут в караоке петь. Там это не наносит травмы такому количеству людей, как аудитория слушателей радио «Говорит Москва», пишет нам Тейл. Она же продолжает, что любит петь в машине, но там ее никто, слава богу, не слышит.
Ой, ну да, в машине вообще приятно, конечно. Я так страдаю.
Там, если погромче сделать, то не очень слышно, как ты поешь, слава богу.
А, вот ты, у тебя вот так вот, да?
Конечно.
Если потише. Потише сделать.
А если потише, уже петь
не хочется. И как Лепс, знаешь, так.
Ухо за, да, немножко ухо зажать. За...
И все, и пошла.
Нет. Нет. Знаешь, я даже без уха слышу, что я не попадаю. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Ну, смотрите, по-моему, в слове «профессиональный певец», слово «профессиональный» обозначает то, что он зарабатывает своим творчеством деньги. Mm-hmm. Если люди платят деньги за его творчество, ну, скорее всего, он может иметь право называть себя профессиональным. Другой вопрос, что у народа разный вкус. И всякий разный отстой наши люди тоже смотрят и даже аплодируют порой. Поэтому, понимаете, очень так все сложно. Раньше это как-то все регулировалось. Мы на сцене видели Иосифа Кобзона, который прекрасный певец. Я до сих пор, например, слушаю песни Анны Герман иногда, когда хочется послушать действительно чистить звук. Но я в то же время могу послушать и какой-нибудь «Ласковый май» там по старой памяти, там когда длинная дорога и слушать нечего. Вот. Что-то современное, ну не знаю, русский рок, скорее всего, где голоса в принципе у людей, по-моему, нету. Но текстовая вот эта вот смысловая нагрузка, или там Высоцкий, там же тоже голоса нет, о голосе речь не идет. Но он прекрасен.
Ну, слушайте. Он попадает в ноты.
Согласен.
И вот там тембр. Я бы не сказал, что там нет голоса. Там тембр уникальный, но который нет, очень тяжело сказал, подделать.
Я не сказал, что Владимир Семенович какой-то такой-никакой. Нет, я просто ярый поклонник его творчества. Это наше достояние, можно так сказать. Ему надо было назвать не переулок Высоцкого или какую-то маленькую улицу, а целый проспект его именем, я считаю. Поэтому, понимаете, вот наш вот этот рынок, наш вот этот вот интернет... Это вот отражение нашего общества. Значит, люди смотрят, значит, люди, так сказать, да.
Но, с другой стороны, как мы можем тут такие, значит, собрались, три очень умных человека, и говорить о том, что вот, значит, ну да, конечно, вкус у вас, ребята, не очень. Кто мы такие, чтобы определять, у кого вкус очень, у кого не очень?
А, так всегда происходит. Опять же, на каком уровне определять?
Ну вот, о чем речь.
Мы же с вами не сидим и с большой трибуны говорим, ребята... Вот это не очень, а вот это очень. Слушайте,
мы
кто?
Сейчас
вот
довольно это. С приличной трибуны, между прочим, на несколько согласен, десятков мы... тысяч человек говорим.
Нет, я, видимо, я неправильно выразился. Я имею в виду, что мы никого никуда не призываем, никого не учим и не говорим, идите в ту сторону, а не в эту. Понятное дело, что нас многие слушают, это прекрасно. И каждый волен выбирать себе то, что он хочет по вкусу, и это, мне кажется, тоже здорово. Нет, ну было просто, понимаете, времена меняются. То, что нам казалось... чем-то таким хорошим, нашим детям скажут, ну, пап, ты чё вообще, нормальный человек, зачем ты это слушаешь, смотри, что надо слушать, а вы будете слушать его музыку и думать, вау.
Какой кошмар.
Что это?
Спасибо.
Ну да, это правда. Отцы и дети, вся вот эта вот история. Но я, кстати, не до конца согласен, то есть музыка... Я просто, конечно, понятно, дед, все дела.
Да, там. Так, твой внутренний дед проснулся, это, слава
да,
богу, наконец-то.
Мы недавно с женой очень сильно смеялись, когда... У нас появилась эта колонка с Алисой. Ага. Я, значит, я ей говорю, Алиса, включи, пожалуйста, там, мои любимые песни. Ну, что-то такое. Она, значит,
там...
плейлист моих любимых песен. И там просто вот подряд.
Эстрада 70-х.
80-е, да, вот просто все подряд. Знаешь, ага. Уитни Хьюстон, там, еще что-то. Ну, в общем, вот так вот просто. Майкл Джексон, Квин, там, и так далее.
Друзья, я буду
Джордж
называть его
Майкл.
Георгий Романович.
Да-да-да.
А то я что-то как-то Жора нет, конечно.
Но я не согласен с тем, что то, что слушали там наши отцы, что это мы слушали, когда были там детьми, и говорили, что это вот такое, что это за музыка. Это же не так, на самом деле.
Это не так. Более того, то, что слушали наши отцы, в нашем детстве. Потом таким образом сформировала наш музыкальный вкус.
Во многом. Что ж слушал отец Вали Карнавал?
Елки-палки. Может, у нее нет папы.
А представляешь, Ларису Долину, вот обидно было бы.
Вот это, конечно, боль.
Да.
Может, он ее заслушал, Ларису Долину, она решила...
Это было бы, конечно, обидно. А зачем молоденьким финтифлюшкам учиться петь? Главное...
420-й. Господи, да. Но он-то знает лучше всех, как строится карьера, где бы ни было.
Да, лечь под продюсера, он найдет команду, которая обработает голос так, что голос будет лучше, чем у Уитни Хьюстон. Но, как показывает практика, невозможно так обработать голос. И кто-то нам здесь писал, вот Григорий Санкт-Петербурга пишет, что наша эстрада — это сплошные фонограммщики. Но дело ведь в том, что, во-первых, фонограмму надо еще записать.
Конечно.
Правильно? И, ну, если у вас нет голоса, конечно, да, научились скрывать. Я даже больше скажу. Придумали целый жанр музыкальный, чтобы скрывать то, что ты не умеешь петь.
Это рэп?
Это рэп, да. Ну, это действительно так. И...
Господи, как прекрасен этот видос с Канье Уэстом.
А что за... А когда он поет?
Где он пытается спеть...
Квин. Да-да-да.
Это же лучшее на земле.
Но рэп тоже разный бывает. И бывает рэп, там, который можно сравнить с поэзией на любом языке, да?
Где есть, скорость, простите,
где есть
рифма, дикции.
Где есть скорость, да, где есть попадание в музыкальный бит. А есть и рэп-то
есть баст.
Очень плохой. Не, слушай, баста тоже, разные песни бывают у баста.
Да? Я очень видимо, мне тут недавно попалось что-то из раннего, видимо,
я не
или
фанат,
позднего, я не
я
знаю.
Я не фанат жанра, но вот с этим ТикТоком и так далее, у каждого ТикТокера есть... Огромное количество песен, и я могу это очень легко объяснить. Потому что в ТикТоке очень популярно, когда другой человек открывает под твою песню рот.
Вот просто в ТикТоке вообще такая... всякая чушь популярна.
Нет, ты... это вообще то, с чего начинался ТикТок. Вот просто если ролик, ролик, и там подставлена какая-то песня. Кто-то
Гном-гномыч.
Кто-то под него танцует.
Который поет вот это вот про...
Я не
вижу. Если тебе будет грустно. Да ты что, с ума сошел? Да, ты, правда, этого не видишь?
То, что ты показывал.
Конечно. Мне. Моя подружка выкладывала это на протяжении 2 месяцев вот. Каждый день.
А если твою песню ставят в ТикТоке, там подписано обязательно, кто поет и что за песня, и тебе за это немножечко капает денежки. И поэтому они все придумывают, обязательно все записывают свои песни, чтобы под них танцевали в том же самом ТикТоке. Это такой замкнутый круг. И чем больше танцуют под твою песню, тем больше ты зарабатываешь. Просто ТикТок тебе за это платит. За то, что твоя песня провоцирует людей создавать видео. Поэтому у каждого ТикТокера есть по 20, по 30 песен уже. В основном они в жанре рэп.
Ну, или но в вот жанре есть, конечно,
очень
же...
плохой рэп, скорее, да.
Да.
Но есть и вокальные произведения, как, например, вот у госпожи Карнавал. Теперь вот, вместо пожалуйста. Клавы Коки будете продвигать Валю Карнавал, да.
Продюсерская только работа. Почему-то все время бесплатно. Да. Лиля Вечная нам пишет, что Доля навела себя отвратительно, потому что девочка еще научится. А где она научится, если она не хочет учиться? Она сказала, я не хочу учиться, у меня и так все прекрасно.
А я вообще, знаете, предлагаю вот то, как вели себя и Долина, и вот это Вечное... О, Вечное, господи. С Вечной все в порядке. С Карнавал. Как вели себя Долина и Карнавал, не обсуждать. Это отдельная тема для обсуждения. Там есть вопросы у меня и к другой, но это абсолютно не важно. Мы сейчас тезисы сами обсуждаем. Вот насколько профессиональным надо быть певцом или вообще не надо в принципе. Или, может быть, это... Ну, мне кажется, что это вообще все от лукавого. Ну, какие профессиональные певцы? Фредди Меркьюри был профессиональным певцом?
Ну, профессионал наверное,
это кто?
Нет.
Это как лимузин
кто
сказал.
Кто окончил Гнесинку?
Ну,
предположим.
Например, да. У человека, у которого есть музыкальное образование, или человек, который зарабатывает музыкой деньги?
Минуточку. У меня есть музыкальное образование. Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано. У меня там было... фортепиано.
Ну, то есть ты профессиональный клавишник, правильно?
Да. Как будто бы. Жор, тебе лучше никогда не слышать, как я пою, и тем более, как я играю. Нет, даже не знаю, что здесь хуже. Вот, правда, ребят, я боюсь, что в выборе, в этом выборе даже я сама затрудняюсь, что я делаю хуже.
Это, знаешь, я помню, в «Симпсонах» был такой эпизод, там что-то такое из «Дикий Запад», антураж такого «Дикого Запада», знаешь, вот этот салун,
да.
И заходит какой-то ковбой и направляет револьвер и говорит, играй на пианине. И там садится... Не на фортепиано, а на пианино. Вот так же и здесь, да.
Да.
По классу фортепиано окончила, но и сыграть могу на пианине.
Ты знаешь, это вот я буду тем человеком, на котором написано «Не стреляйте в пианиста». Вот это вот все именно такая история. Пожалуйста. Все это такая вторичка, пишет нам First Selland. Запустили ее типа основной канал своими бесконечно унылыми пародийными шоу. Ну, хорошо, предположим. Но стратегический инвестор пишет. Когда вы слушаете музыку или песню, вы же не раскладываете ее по нотам, а просто получаете удовольствие.
Да?
Да, но тогда эти ноты должны быть каждая на своем месте. Тогда будет выдержан ну, какой-то гармонический строй.
Если эту песню кто-то слушает, если она кому-то приносит удовольствие, значит, она имеет право на существование, вот и все. И попадаешь ты в ноты, не попадаешь. Абсолютно уже не важно. Если ты не попадаешь в ноты, иди, вот все, и это кому-то нравится, да пожалуйста. А если ты еще деньги умудряешься зарабатывать, дай пожму тебе руку.
Георгий Бабаян разрешил Вале Карнавал существовать.
Разрешаю.
Да, новости в Москве.
В Москве сегодня 11 апреля, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Что у меня сегодня с голосом, Жора? Что мы будем с этим делать? Я как Валя Карнавал, мне кажется, сегодня звучу. Но если сейчас еще вот этот вот говор как-то начать подделывать, то вообще нас не отличить.
Но если верить Светлане Антоновой, нашей радиослушательнице, то она преподаватель вокала.
Да.
И таких Валь Карнавал очень много, их приходится ежедневно учить. Но, в принципе, если они будут учиться, то 70% можно будет поставить какой-никакой голос. Поэтому вот скиньте, пожалуйста, номерок.
Думаешь, да, мне стоит.
Запишите Евгения Фомина, да, к вам, и будет петь потом. на эфирах. Вот вчера бы вы с Гудошниковым, представляешь, какую-нибудь арию, оба-на.
Не-не-не, слушай, вот кому и надо петь с Гудошником, так это тебе. У вас очень хорошо получится.
Ой, да, ну. Как, у нас сейчас в перерыве, я не могу не поделиться, в перерыве завязался разговор на тему, что вот интересно, как много людей до сих пор верят в то, что можно просто, значит, через связь определенную с продюсером добиться успеха на сцене, что там очень много таких людей, которые таким образом туда пробились. И вот, значит, Евгения Тимуровна говорит, мне кажется, что сейчас, в 2011 году, вообще легче просто найти человека уже талантливого и из него сделать звезду. Я думаю, 2021.
А нет, 2011.
А я как бы сказала, 2011. Так что, да. Сейчас кто у нас главная звезда у тебя на сцене?
В 2021? В 2011?
В 2011, да. Джастин Тимберлейк. Ну, скоро, наверное, вернется, да, в музыку, да?
Да-да-да. Там Бритни Спирс как раз похудела.
Да, Олимпиада скоро. Олимпиада на носу. Понимаете, строим Сочи.
Угу.
Так что мы немножечко в прошлом.
Ой, невозможно.
50% тех, кто
находится. Перестань, ты вообще в 80-х. Давай как-то не придумывай.
Хорошо было.
Кстати, а что там в 80-х у нас было интересного?
И не только в 80-х.
Не только в 80-х.
Я тебе скажу, сильно дальше, чем в 80-х. Такая история у нас. Закрывается легендарный московский магазин. Елисеевский. Супермаркет.
Супермаркет.
Ну, это продуктовый магазин, да? Сейчас это действительно супермаркет. Последние лет, наверное, 10 так точно, может, даже больше, там находился супермаркет сети...
Алые
паруса. Да, которая разорилась уже достаточно давно, уже где-то полгода прошло. И вот последний магазин у них был там, в Елисеевском, и он закрывается. И все публикуют фотографии оттуда, пустые полки, как это жутко выглядит.
Нераспроданные венки,
да, оставшиеся, новогодние. Да. И говорят, что вот, все, закрывается магазин.
Ушла легенда, вот обычно в таких, да, случаях. Да, ушла,
да,
эпоха.
Ушла эпоха, да-да-да, эпоха и так далее. И что там будет дальше, непонятно. Кто туда заедет, не заедет, кому это все принадлежит, тоже какая-то мута. То ли Москве, московскому правительству,
да,
то ли кому-то там, какому-то
из разорившейся сети.
Да. Ну, в общем, вопросы есть.
Власти московские бьют себя пяткой в грудь и говорят, что, конечно же, мы спасем Елисеевский, не, он не закроется, он будет существовать, и все с ним будет хорошо. У меня есть в связи с этим несколько вопросов. Нет, безусловно, Елисеевский — это легенда и все такое прочее, и, конечно, как можно закрывать сейчас, когда там он был открыт, в 904-м, что ли, году?
Угу. Ну, где-то тогда,
да. В 911-м. Ну, в общем, много-много лет он уже существует, и как же так? Неужели можно его закрывать? Это же там и в книжках встречается он, и это символ Москвы, один из, ну и все такое, угу, прочее. Ребят, вы там были-то последний раз когда? Алло, хочется мне спросить.
Но ну, что, то есть, вот это конкретно, символ Москвы, все еще почему-то думают.
Да. Ну как бы. А что у нас с Филипповской булочной, стесняюсь спросить? Тоже символ Москвы?
Возможно.
Вот, ну, давайте, в каком-то смысле. Вот, давайте вот в этом, сейчас... в Леонтьевском переулке была, да, у нас Филипповская булочная. Насколько мне известно, больше ее не существует.
Угу.
Видимо, достаточно давно. А тем не менее, Владимир Алексеевич Гилеровский об ней писал.
Ну так плохо же.
Старик Филиппов, правильно, который придумал там, значит, эти вот какие-то сайки с изюмом, когда таракана нашел в тесте. Там, ну, столько баек.
Плохо.
Конечно, плохо. Но,
значит,
тем не менее,
ходили, если ее больше не существует.
Так значит, и в Елисеевске не ходили.
Возможно. Но все-таки это сеть. Здесь спорно. Напомню, наши координаты 925-48-94-8. Это смс-сообщение. Говорит, МСК-бот, это телеграм 7373-94-8. Код 495. Это номер для звонков в прямой эфир. Давайте обсудим с вами, сколько у нас таких есть каких-то не попсовых, не очевидных достопримечательностей, которые...
Не Кремль там или собор Василия Блаженного.
Да, а вот что-то такое, о чем, скорее всего, даже забыли. И, может быть, это стоит на пороге вообще своего существования. Может, скоро перестать существовать эта достопримечательность. И хорошо бы из нее что-то сделать ей... как-то, чтобы кто-то ей там занимался и восстановил. Как, например, одну из таких достопримечательностей вот на днях буквально открыли после ремонта. Это кинотеатр художественный.
Угу.
Я там еще не был, но я видел фотографии интерьеров. Видела?
Да, видела. Все красиво.
Красиво. Немножечко так, конечно, как-то, как будто карикатурно. Но красиво. Восстановили, вроде, большие планы вообще, в принципе, у Москвы и у кинематографистов на этот кинотеатр. Вот один из таких хороших примеров. Давайте вспомним еще что-нибудь. В Москве, может быть, вот у нас есть и в Петербурге.
В других городах, да.
Да. Что, с какой достопримечательностью можно было бы сделать?
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день, Михаил, Москва. Слушайте, ну в Елисейский, во-первых, ходили. Я сколько раз, особенно по праздникам, когда гуляешь по Тверской.
Когда?
Заходишь.
Вот когда последний раз вы там были? Ну давайте по-честному.
Я там был несколько месяцев назад, но из-за пандемии, естественно, все это посокращалось. Но вот там чудесная кафешка была с приемлемыми ценами. И знаете, вот сидя, потягивая вкусный кофе с булочкой, оно прямо рядом с кассами. Вы знаете, ну очередь. То есть там две или три кассы, и все время были очереди. Так что не факт, не факт. Другое дело, что, конечно, это не Ашан и не Пятерочка по проходимости. Но, тем не менее, плюс, конечно, бесподобные интерьеры.
Интерьеры, да. Но модерн начала 20 века.
Я бы сказал, бесподобные интерьеры плюс магазин. Но я тебе отвечу на твой вопрос. Я там был относительно недавно. Ну, я тебе не скажу. Нет, не вот сейчас, когда он закрываться начал, а, ну, не знаю, ну, несколько месяцев назад, наверное, подходит под описание.
Я лет 8 не была.
Но это, к сожалению или к счастью, не знаю, но это был просто магазин с бесподобными интерьерами, которые испоганили обычными, стандартными супермаркетовскими полками, холодильниками, причем такими, знаете, низкосортными, самыми такими ширпотребными вот этими всеми
как
холодильниками.
Везде.
Даже не как везде, они такие старые были уже, потасканные, какие-то все несовременные, некрасивые, чисто внешне. Есть куча магазинов в Москве, где все это выглядит очень даже симпатично. И, как мне кажется, главный такой ориентиром должен был быть супермаркет в ГУМе.
Красиво, вот хороший пример.
Вот это то, чем должен быть Елисеевский. Это не столько место, куда ты можешь зайти, купить кильку в томате, квас, понимаешь, какую-нибудь кока-колу и сухарей себе, чтобы под футбол пожевать. А Елисеевский был именно этим, это был обычный супермаркет.
Самый обычный. Ты бы хотел, чтобы там, значит, абрикосовский шоколад лежал.
Да, там должно быть что-то такое, чтобы, во-первых, толпы китайцев туда заходили, чтобы люди из других городов, которые приезжают в Москву, туда заходили и там купили что-нибудь, я не знаю, родственникам, друзьям, какую-нибудь шоколадку, на которой будет написано
«Елисеевский». Это сувенирка, короче.
Да, это должна быть достопримечательность. Это должен быть барселонский рынок, куда ты заходишь, и там цены, ну, не подступиться. Если ты хочешь каждый день есть на барселонском рынке, будь, пожалуйста, добр играть за Барселону, понимаешь, да, чтобы себе это позволить.
Но взять себе стакан свежевыжатого сока, который при тебе сделали,
да,
и, значит,
да,
ты с ним вот ходить.
И нарезку, да, хамона какую-нибудь за бешеные деньги в три раза дороже, чем в супермаркете в соседнем. Вот это вот так должно быть.
Да, хорошо. Хорошо, но...
И людей там не было в Елисеевском, я не знаю, кафешку я, во-первых, не помню, во-вторых, ну, вот столько же, сколько может быть людей в любом продуктовом магазине на Тверской в будний день.
Прагу сносят.
Тут
ресторан
что?
Прага.
Сносят, да?
Ну, я, по крайней мере, видела картиночки в Фейсбуке, что прям сносят. Жалко.
А там какие картиночки? Я просто там достаточно часто бываю.
Ну, как бы, вот не что в Праге? Ну, ее же закрыли, она же уже
ну, она закрыта уже, да, давно. Да, лет 15, наверное.
Ну, не 15, но ты гонишь, нет.
Ну, 10 точно.
Ну, как будто бы.
Да,
ну, я
да,
просто,
да,
знаешь, в детстве, например, мы с мамой приезжали на Арбат и заходили не в ресторан Прага, а там была еще отдельно кофейня на другой
сзади,
стороне.
Сзади, задней
ну,
стороны.
Как бы, да. Вот, и там были совершенно потрясающие какие-то пирожные, я уже не помню какие, но казалось, мама говорила, что это прям лучшие пирожные в Москве, эклеры, по-моему, мы, значит, приезжали за этими эклерами.
А мы торт.
Вот туда специально.
Мы торт Прага
торт
покупали
Прага?
Всегда.
Терпеть,
да,
не могу торт
Прага. Это мой любимый торт. И знаешь, всегда,
гадость,
когда у меня был день рождения в школе, например, мы туда с мамой шли, покупали несколько, значит, штук Праг, и я потом относил их в школу. Они были с такими красивыми цветочками украшены, разноцветными, знаешь, из,
да,
крема, из чего, я не знаю, вот сверху был на этой. На Праге это был отличительный символ торта именно Прага, вот... именно из ресторана Прага, да. Именно.
Понятно.
Того самого. То, что сносят, не знал.
Ну, я не знаю, может быть, человек, который это выложил, слишком подвержен паническим настроениям, и увидев там рядом кран, он сразу решил, что сносят.
Скорее всего. Кстати,
но давайте какие-то подробности.
Арбат?
Да.
С моей точки зрения, это как раз одна из таких достопримечательностей, которую мы теряем. Потому что Арбат превратился в отвратительную улицу, на которой нету вообще ничего. Туда не хочется идти. Это мое любимое, самое любимое место детства, значит, для прогулок.
Ты же никогда не любила Арбат. Вот мы с тобой очень разные люди, в этом смысле.
Вот мои друзья, мы все очень любили Арбат. Потому что там, я не знаю как, там было что делать, там было где покушать. Там было приятно пройти, там было достаточно красиво, потому что в тот день, в то время, когда мы любили по нему ходить, он был только-только отреставрирован, отремонтирован. Сейчас там, ну, конечно, все в хорошем состоянии, но как будто вот застыло немножечко. Рестораны хорошие пропали на Арбате. Там нет ни одного хорошего ресторана. Причем не на новом Арбате, не на просто Арбате, Анна. Я так на всякий случай, не на старом, просто на Арбате, да, все помню, мотаю на ус. А там нет ни одного хорошего ресторана. Там, причем в любой ценовой категории. Там все такой туристический, отвратительный ширпотреб.
Слушай, там но в, любой, безумное в любом городе мира должна быть такая улица.
Да, но раньше как будто было улица... по-другому. Возможно, во мне какая-то просто...
Деревья были да, просто зеленее у тебя.
Да, возможно. Но вот я бы что-нибудь с Арбатом сделал. Ну, это мое предложение.
С другой стороны, ну просто, мне кажется, нужна такая вот туристическая улица для туристов.
Ну, наверное.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва. Ну, к сожалению, люди, принимающие решения вот подобного вида, рода, они, что называется, не имеют внутренней культуры и соответствующего образования, что всегда легче копировать что-либо, чем, так сказать, создать что-то новое. И как вот у вас тут некоторое время назад было сообщение, что увеличиваем там количество этой реновации жилья, что на самом деле можно было бы сказать, что увеличиваем плотность населения в данном микрорайоне. Так и тут, что Елисеевский, что Арбат. Ну, для того, чтобы сделать что-то хорошее, надо думать, надо делать. Большая вероятность того, что сразу не удастся, это будет дороже. А скопировать, ну что, из Елисеевского сделать супермаркет?
Так из Елисеевского уже давным-давно сделали супермаркет. Из него не надо делать супермаркет. Он был, ну, во-первых, всю свою историю.
Я и говорю.
И последние 20 лет.
Это просто не нужно. Там не нужен супермаркет. Там нужен, ну, немножечко другой магазин. Но это же думать надо. А делать это и делать надо. А супермаркет вот пошел, посмотрел, скопировал сюда. Ну, какой-то поток денег пошел. Вот и все. То есть такое впечатление, что эти люди просто не напрягаются ни головой, ни интеллектуально, никак. И, в общем, я вообще удивляюсь, что Красная площадь не превратилась в рекламную акцию Louis Vuitton. Что...
Спасибо, это мы уже видели. Все понятно,
уже,
да.
Уже превращалась.
Видели, да. Ну, не знаю, так, люди, принимающие решения, не москвичи, они тут на вахте, пишут, лимузин, да дело не в этом, слушайте, перестаньте. А каждый раз, когда мне кто-нибудь рассказывает о том, что Москва уже не та, я думаю о том, что, например, в сталинские времена, когда строился новый Арбат, когда менялась архитектура улиц, тоже Москва становилась не той.
Это мы сейчас узнаем.
Доброе утро, Анна.
Доброе утро, Анна.
Доброе утро. Георгий, вы на меня не обижаетесь.
Нет, я наоборот, вы что?
Просто я очень люблю этот район Москвы. Там прошла моя молодость. Я с 53-го года работала в том же доме, где ресторан «Прага», только вход в нашу консультацию был со стороны Большой Молчановки. А потом при Хрущеве Евгении Тимуровне стали строить новый Арбат.
Да, ну...
Проспект Калинина. Я да. Больше к нему ничего не имею. Построили. Только кому будет своя идея назвать его новым Арбатом? И вот потом появился старый Арбат. Арбат-то я очень любила до тех пор, пока его не сделали пешеходным. Вот когда его сделали пешеходным, это стало жуть. Он умер. Там не стало жизни. Ну, это бог с ним, ладно.
Слушайте, Анна, ну вот мы вчера, кстати, с Георгием обсуждали район Причистенки, вот то, что называется Золотой Милей. Причистенка, Остоженка, вот это все прекрасное, что там тоже нет жизни, потому что слишком дорого, и те, кто там владеют недвижимостью, они там не живут. А те, кто... еще остался, для них ничего там нет, ни ресторанов, ни магазинов, ну просто вот...
Ладно, ресторанов, там да. Магазинов нет.
Там вообще ничего нет.
Просто, банально.
Жизни нет.
Нет, ресторанчик там какой-то есть, у меня там один из внуков живет на Остоженке, но это какое-то проклятое место. Вот я туда приезжаю, мне становится как-то вот не по себе. Вот когда это была Метростроевская, там были какие-то магазинчики, какие-то ателье, какие-то забегаловки. Пирожковая была, блинная была, где, кстати, очень вкусные блины были.
Сейчас вся жизнь вот туда, вот уже ближе к Пушкинскому музею, там еще что-то есть. Вот,
и то уже другое. Но вот я хочу сказать, смотрите, «Ударник» — это же один из первых больших московских кинотеатров, таких знаковых, да?
Да.
Что с ним?
Ничего. Крышу вон 30 лет не открывали, как мы знаем.
«Московский ипподром». Что с ним?
Но он действует.
Бега проходят.
Он действует, да, это абсолютно точно он работает.
Президентские бега, бега радиостанции одной с красивым названием. Ну, кто-то ходит.
Кто-то ходит, да.
Шляпку, но, наверное, иногда вот сам... наденешь, пойдешь.
Ну... Кони Клод-то стоят все облезлые, хоть бы их почистили.
Это плохо.
Ну да, достопримечательностью это не назвать, конечно. Это
СЮП снесли, СЮП.
СЮП снесли.
Есть фотография свекра моего, а свекра у меня 85-го года рождения, 905-й год, он там стоит совсем молодой, 20 лет, на лыжах команда «Московский пингвин». Он еще там, еще в те годы там был стадион, я его еще помню как пищевик этот СЮП. И куда он делся? Снесли.
Оставили эту оградку.
Москву, гостиницу снесли, поставили что-то вообще невообразимое.
Это была интересная штука, кстати. Снести гостиницу Москвы и построить ее заново, это сильно.
Это ход, да.
Ресторан «Центральный», ну уж самое знаковое место в Москве, коммерческий ресторан «Астория», где он? Булочная «Филипповская» на Тверской, где она? Вот все, что было, я уже не говорю о том, что было в сталинские времена, снесено на Тверской, бог с ним, ладно. Монастыри уже не беру московские, ладно.
Ну, что-то осталось?
Что-то осталось. Остался парк Зарядье, который сделали новый.
Анна, но не будет ли такого, что просто сейчас мы вспоминаем то, что... Ну, вот вы вспоминаете, что было в вашем детстве, там, Жора вспоминает Арбат своего детства. А спустя какое-то время наши дети и внуки будут вспоминать, да я даже не знаю, парк Зарядье.
Конечно, будет. Безусловно,
это же ведь
будет.
Нормально, мы же не можем превратить город в музей, он же живой.
Он живой, так же вот как поколение моих детей, они с удовольствием вспоминают парк культуры имени Горького, который сейчас уже совершенно другой.
Ну, кстати, тоже неплохой.
Ну, не знаю, это на вкус и цвет. Как мне показалось, так это вообще не парк, а непонятно что. Ну, бог с ним, ладно. Я говорю к тому, что мне уже помирать пора.
Да нет, это вы уже давно говорите, мы не верим.
Да, а вот моя Москва уходит, и это... Я никогда не забуду, как убрали троллейбус «Б» к Садовому кольцу. Вот как можно представить Садовое кольцо без букашки? Хорошо у вас электробус, но дайте вы хотя бы этому электробусу номер «Б». Убрали первый троллейбусный маршрут из Москвы. Он был самым стабильным в городе. Сначала изменили его, направили по набережной, теперь вообще убрали. Ну, вот то, что в Москве всегда было знаково.
Хороший вопрос. Насколько, на самом деле, вот знаковый троллейбусный маршрут?
Спасибо, Анна.
Да, спасибо, Анна. Я к тому, что...
Про «Б» я согласен.
Вот. Ой, ну все, началось.
Слушай, ну вот просто надо брошу. Было просто оставить букву «Б», и все. И не было бы этого вопроса. Это элементарное, казалось бы, действие, о котором подсказывали со всех сторон. Но я, кстати, не уверен вообще, что его не существует. Давай проверим.
Давай проверим. Случай. По-моему, все-таки нет. Михаил По пишет, что в Елисеевском примуса надо подчинять. А вот нет, Михаил По, ничего
там
подобного.
Пишет, там бы и оставили. Видишь, Виталий Филипп пишет, что в виде автобуса.
Остался бы.
Ну, значит, ну вот сейчас.
Ну все, живите.
Все, и мне уже мама пишет сейчас.
Все, ладно, хорошо.
Сейчас мама скажет, Б есть. Анна, спокойно, Б есть. Все. Снимается вопрос.
Да.
Здесь галочку поставили.
Михаил По полагает, что в Елисеевском происходило действие с апельсинами в романе Булгакова «Мастера Маргарита». На самом деле нет, это другой магазин, это коммерческий магазин на Смоленке. Но многие думают, что Елисеевский, потому что кроме Елисеевского ничего не знают. Это был другой магазин, Михаил По. Не путайте наших слушателей. Так, что еще есть? На Сюпе занимался десятиборьем, в Праге женился, «Лимонадный Джон» об этом пишет. У меня папа, кстати, в Праге отмечал... Что-то он говорил, то ли окончание института, то ли возвращение из армии. Ну, какое-то, в общем, из этого. То есть у них тоже...
Место культовое, да. И удивительно, да. Что оно так долго пустует. Потому что, ну, это та самая туристическая улица.
Слушай, а в Камбергерском, помнишь, был еще ресторан, который тоже связан с Гелеровским? Как же он назывался, господи? Из головы у меня сейчас вылетело. Помогите мне, пожалуйста. Немедленно в подвале он находился, у моих родителей там было первое свидание.
Вот. Тоже
ну, как бы помер. Прям, да, тоже максимально исторический. Как же он назывался? Срочно меня спасите, пожалуйста. Вот. В историческом, были ли мы в историческом чайном магазине на Мясницкой? Чайный дом на Мясницкой, очень красивое здание. Ты понимаешь, о чем идет речь?
Да, я понимаю, да. О чем идет речь, конечно.
Ну, вот, казалось
бы. И про чайный магазин там знаю. Я, кстати, по-моему, вот я не помню, заходил я прям в сам магазин или нет, но о чем идет речь, конечно, знаю.
Да. Ну, кстати, не самый плохой пример для сочетания исторической какой-то вещи и коммерческой концепции.
Да.
Как будто бы. Яр, да. Кто-то писал нам про Яр. Слушайте, ну, друзья мои, это все, конечно, очень замечательно, и мы, безусловно, ценим ваше отношение к Яру, но это же прям колхоз. Тебе хочется пойти в ресторан гостиницы «Советская» или исторический отель «Советский», вот туда пойти поужинать? Вот тебе хочется?
Вот понимаешь, мне кажется, вот... такие вещи надо проверять. То есть, есть будет ли спрос? Возможно, что нет, у многого перечисленного сегодня спроса бы не было.
Ну, как на Елисеевский.
Как на Елисеевский, да. Ну, потому что была не та концепция. Я настаиваю, что концепцию просто надо было менять. Ну, и сейчас поменяют. Я не верю в то, что там снесут, интерьеры разберут, уничтожат и так далее. В это я не верю. Я уверен, что там все останется в том виде, в котором есть. Кстати, там все достаточно в неплохом состоянии было внутри.
Не помню, был ли скандал, когда туда приехали Алые паруса? Мне кажется, тоже должно было быть что-нибудь в этом духе. Скорее боже всего, мой, ну, они все испортят.
Ну, учитывая вот эту плитку, которая здесь на полу у нас на фотографии из Елисейского. Да, это самая дешевая плитка, какую только можно было найти лет 20 назад. Что-то да, оттуда наверняка к себе-то на дачу утащили.
Ну вот Смит
но
пишет.
В основном там все в порядке.
Я считаю, знаком на дачу утащили, мне нравится. Знаком пустырь возле дома, на котором провел детство, а его взяли и застроили. Ну вот как бы да. Вот как бы да.
Ну, против этого никуда не уйдешь.
Как-то это время назад у меня даже был такой текст, его надо где-нибудь найти, в Фейсбуке его публиковала, о том, что вот то, о чем сейчас вспоминают люди, которым, например, 50+, вот это mm-hmm. вот, боже мой, мы в детстве девушкам яблоки из сада, значит, этого университета на Воробьевых горах доставали, а сейчас что они вспомнят? Я думаю, а мы сейчас вспомним, значит, как вся Москва, там, тра-та-та, вот в таком-то ресторане, в котором мы сейчас обычно все встречаемся, mm-hmm. вот мы вот это будем вспоминать, а его закроют, естественно. Естественно, его закроют, он же не может существовать вечно. Да. И вот, значит, нам будет 50, мы такие, типа, ну вообще, конечно, вот эта вот ваша вся ерунда с нашим Сахалином рядом просто не стояла. Вот у нас в молодости такие были крабы, а у вас вот сейчас вот непонятно, что вообще такое. Понимаешь?
Это такие... Мы немножечко свалились к местам, о которых мы ностальгируем, по которым скучаем. Они места, которые до сих пор существуют, вот как Прага. Прага подходит под это. Которые, к сожалению, никак не используются, но которые были культовыми и могут ими продолжать быть. И могут приносить даже прибыль своим хозяевам. Но посмотрим. Надеюсь, что, кстати, не снесут. Уж очень надеюсь. У нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10:06 в Москве». Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 11 апреля, в воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-сообщения пишите по номеру 925-48-94-8, пишите в Телеграм, говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495.
Знаковые троллейбусы или трамваи – это всегда для города достопримечательность. Наверняка Евгений в Будапеште тоже ездил на самом старом трамвае. Там всегда куча туристов. Кстати, нет. Ни в один из многочисленных раз, когда я была в Будапеште, я не ездила на этом трамвае. Даже в Лиссабоне на этом желтом трамвае не ездила.
А вот у меня другой трамвай приходит мне на ум в Тросово, или как он называется, который в Сан-Франциско, знаешь, вот эти вагончики.
Да, да, да.
Вот мне этот трамвай приходит в голову. Ну, это да, достопримечательность, согласен.
Ну, просто тогда он должен быть, ну, знаменит не маршрутом. То есть, знаешь, замена трамвая на электробус с сохранением маршрута не спасет отца русской демократии в этой ситуации.
Да, это понимаешь? Он должен быть чисто внешне, да, да.
Чтобы привлекать.
Как у нас в метро бывает.
Иногда.
Вот
бывает
эти
круто.
Вагоны стилизованные бывают, бывают тематические какие-то вагоны.
Ты знаешь,
бывают.
Что в Будапеште вагоны, как в нашем детстве, вот этими вот с мягкими сиденьями.
Вот эти
московские.
Вот такие же и бывают у нас, бывают такие вагоны. Ну, они даже не как из 90-х, они как из,
ну, там, ну, совсем 80-е,
70-е, да, что-то такое. А, по поводу ресторана «Прага», почитали мы немножечко в перерыве, вы нам тоже писали, что не будут ничего сносить. Новый хозяин, сейчас уже ведется реконструкция. Говорят...
Просто фотография, которую я видела, она очень страшная на самом деле. Ну, прям ощущение,
да,
что реально что-то делают.
Да, это искусство сфотографировать, конечно, да. Но там действительно что-то делают, перестраивают. Вроде как там будет отель, там будет и ресторан, и отель. Там, ну, ресторан там сохранится в каком-то виде, в каком посмотрим, но здание сносить никто не будет, будут что-то там переделывать. Я на самом деле за, пускай там будет хоть что-нибудь, потому что стоит уже лет 10 без дела, пыльное, грязное, некрасиво. Тем более прямо напротив художественного, который привели в порядок.
Ну, как будто бы. Ну, вот 816 нам напоминает, что художественный был открыт в ноябре прошлого года, а через несколько дней закрыли его из-за недоделок и опять переделали. А гостиницу «Москва» снесли и заново отстроили ради того, чтобы ресторанное помещение переделать под торговлю. Пишет нам крестный отец. Что-то, мне кажется, сложноватая была система. Ну, ладно, пускай.
Да, спорная история. А по поводу, кстати, «Зарядье», я... забыл сказать, что, ну, слушай, «Зарядье» — это, как мне кажется, положительный пример того,
слушай,
как
ты помнишь,
можно
как выглядела гостиница «Россия»?
Плохо.
Давай так, вот гостиница «Россия» — это прям было классно, да, серьезно?
Нет, она выглядела плохо. А то, что там сейчас сделали, сделали очень хорошо, один из лучших парков в мире. Причем это красиво, не наше мнение, это мнение всяких разных экспертных групп, агентств и так далее, людей, которые связаны со всеми этими парками, в них разбираются. Это один из лучших парков в мире, и он доказывает то, что он очень хороший, тем, сколько там людей. Практически,
ну, вот
каждый
вчера
день.
Вчера в 8 утра там было очень много.
Всегда народ. Очень много. И одна вот эта вот коса над рекой чего стоит, где все фотографируются и так далее. Это маленькие фишечки, нюансы, которые добавляют популярности и интереса к месту.
Да, ну, так, такой же пример, кстати, мне кажется, очень успешным. Снесенная гостиница «Интурист» же это, да, на месте, который сейчас Ритц-Карлтон. Но согласись, что Ритц-Карлтон намного удачнее вписывается в общий облик.
Ну, хорошо вписывается.
Да, как будто так и надо.
Ну, гостиница «Москва» тоже вписывается. Дело и просто в том,
Москва
что она какая вписывается. Была практически, такой и осталась. Немножечко.
Ну, там, знаешь,
такое.
Там вот эти вот байки про Сталина, что якобы он подписал, то ли, знаешь, да, что у них два крыла отличаются,
да,
друг от
конечно,
друга.
Да.
То ли он подписал оба, то ли сказал, делайте вот так, вот не поняли, поэтому
да,
по-разному.
Да,
ну,
да,
такие,
да.
Знаешь, какие-то городские легенды, скорее всего, это, конечно, было вообще не так ни разу.
Там все, да, там
все точно так же,
же
да.
Оставили, да. Одно крыло так выглядит, балконы с одной стороны вот такие, с другой такие, так и осталось. Но зачем сносить было? Ну, это уже все. Ну, слушайте, уже снесли. Сейчас говорят о том, что в МГУ собираются перестраивать. Слышал ты, что собираются реконструкцию делать какую-то в главном здании МГУ?
Ну, и пускай сделают.
Уже закупили какую-то плитку дешевую, еще что-то. Ну,
вместо мрамора?
Да, началось. Что будут у кого-то на даче хотят немножечко двери и плитку поменять, судя по всему. Но
это хорошая дача у кого-то, если они вот эти 20-метровые двери хотят куда-то поставить.
Да, МГУ, слушай, ну это такая... Я когда первый раз вошел туда, в главное здание...
Величие от тебя, конечно,
да,
в первом зеленом этом.
Учился я, да, в первом гуманитарном корпусе, а это сарай сараем. Хуже места я вообще не мог.
Стекляшка из бетона и грязных,
да, первое,
стекол.
Что, первое, что меня там встретило, когда я документы пришел подавать, это... туалет на первом этаже, у которого был отколот унитаз, и оттуда текло все.
Я
думаю, как же хорошо-то, я думаю. Слушайте, МГУ прям, ну то есть это прям было очень плохо. Там в итоге сделали ремонт какой-никакой в туалетах. Это все привели немножечко в порядок. Но я очень сильно был удивлен, знаешь, я другого ждал. А вот когда входишь в главное здание, ты прям, там все, там есть неухоженные места. особенно все, что касается общежития. Там достаточно так, знаешь, вот, как говорил Виталий Анатольевич Третьяков, декан мой, он говорил, что там все еще сохранился запах всех этих 5 миллионов яичниц пережаренных и так далее, капнутых на учебники маслом. Но в этом и смысл этого места. И если есть возможность, говорит, там пожить, поживите хотя бы чуть-чуть, и вы поймете, что такое МГУ. Но вот это вот, ты туда заходишь, и вау, просто, ты чувствуешь мощь империи настоящую, ты не можешь ее не почувствовать. Я надеюсь, что ничего с этим не сделают, просто не дадут.
Не знаю, не знаю. А хорошо, а гостиница «Украина», например?
В гостиницу «Украина» ты входишь, там все в порядке.
Ну, вот у тебя...
Я там был недавно. Я заходил, да, у меня был тур
по
лакшери-магазинам, да. Я начал с гостиницы «Украина», там все в порядке, в гостинице «Украина», там все сохранили.
Вот, понимаешь, что там все сохранили, и поэтому, когда ты едешь в лифте в гостиницу «Украина», туда заходит вот какой-то пыльный англичанин такой, знаешь, вот прям пыльный. Ты понимаешь, что он здесь привык жить в гостинице «Украина» с 1973 года, и он вот так вот каждый раз, когда приезжает в Москву, так и живет в гостинице «Украина», и тебя такая какая-то тоска охватывает.
Да?
Прям не знаю.
Но я один раз в жизни был в лифте в гостинице «Украина», я там никогда не жил. В лифте я там был, потому что там...
Ехал в ресторан.
Нет, часть свадьбы там игралась моего друга, поэтому я там побывал в лифте. Ну,
всегда так думал.
Своеобразная свадьба, да? Просто на стоп жмешь, бум, и пошло-поехало. Да нет, ну, особо даже не запомнил я лифты. Ну, там на этажах все выглядит как современная гостиница.
Ну, вот как-то...
Внизу, там, да.
Нет у меня никакой...
Лучше бы первый гуманитарный корпус снесли, пишет она, да.
Да.
Я приду, даже немножечко помогу, я вам так скажу, потому что это, конечно, позорище. Но очень много территорий в МГУ, очень много помещений, на которые на все денег, конечно, не хватает. Но есть очень много потрясающих новых помещений. Шуваловский корпус, библиотека.
Очень красивый Шуваловский корпус, просто потрясающий.
Там и внутри все как надо. Там вот прям то, как ты себе представляешь.
Философию сдавала в Шуваловском корпусе.
Там все очень хорошо.
На тройку.
Новый юридический корпус, юридического факультета. Это за гуманитарным. Там тоже все как надо. Там...
А журфак облезлый. Как журфак... Не знаю что.
Ну, я надеюсь, руки дойдут. Журфак-то должен.
Да нет, зачем? Нет? Ни к чему это все совершенно. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, лимонадный Джо.
Доброе утро, лимонадный Джо.
Что-то мне так жалко все места, которые, с которыми я был связан. Стадион юных пионеров, я там десятиборьем занимался. Снесли ресторан «Прага», как вы говорите, собирались сносить, я там женился. Дворец культуры имени...
Уже все, мы уже выяснили, что не сносят, а реконструируют.
Дворец культуры имени первой пятилетки в Ленинграде, в котором я занимался, тоже снесли при реконструкции Мариинки. Бассейн «Москва» тоже не существует. Я даже одно время...
Предлагаю хотел... вернуть бассейн «Москва». Уже были такие идеи. Бассейн «Москва» — это, конечно, потрясающе. Да, давайте уберем храм Христа Спасителя и сделаем бассейн «Москва». Это же блистательная идея.
14-й корпус Кремля, где я какое-то время обитал, тоже снесли. Что-то как-то грустно мне становится.
А есть что-то такое, что еще не снесли? Ну вот как Прага, да? Ну только Прагу уже мы обсудили. Но оно немножечко в заброшенном состоянии. Вам хотелось бы, чтобы оно обрело былое величие, какой-то лоск?
Не знаю, я не в МГУ учился, я учился на Забелина, там факультет наш был. Тоже сейчас несколько лет здание стоит заброшено. Как-то все я вот сейчас проанализировал, и грустно мне становится от этого.
Спасибо, Лимана Джон. Но мне кажется, вам и так всегда не весело. Простите, пожалуйста. 692-й Константин пишет, что пончиковые останки не при этом сохранилось. Ну, хоть что-то. Вот. Шереметьево 1 жалко Эндрю Первому, который, кстати, написал, что они стоял понаехавшие, но Москву любят и изучают.
У меня по поводу тоже не очень грамотной перестройки, которая мне не понравилась. Мой, значит, университет, где я на бакалавриате учился, РАНХИКС.
Ну-ка.
Академия госслужбы.
Ну-ка.
Главное здание Академии госслужбы.
Где это?
Это на Юго-Западной.
Понятно. Я там не бываю, это очень далеко.
Ты туда заходил, и ты тоже чувствовал... мощь империи. Там все было сделано так, чтобы ты это чувствовал. Потому что это Академия Госслужбы Советского Союза, понимаешь? И там сделали ремонт.
Так.
Ремонт сделали хороший. Достаточно долго его делали. Но, как мне кажется, немножечко испортили. Вот там, был, там у нас объединили, да, Академию госслужбы с Академией народного хозяйства. Отсюда вот этот вот РАНХИКС. В Академии народного хозяйства у них были свои корпуса. Современные, с современным ремонтом. А у нас были вот эти вот ремонт постарше, при этом в хорошем состоянии. Его держали в этом состоянии, за ним следили. Но советский. И ты прям чувствовал столкновение подходов. Разницу эпох. Ты чувствовал переход из одного университета в другой. И мы как бы немножечко все равно друг друга делили. Uh-huh. И мне нравилось вот это вот, вот этот советский антураж. Вот эти ковры, знаешь, которые там, значит, везде постелили. Ну вот место, где стоял раньше Ленин. Mm-hmm. Там его уже не было. То есть постамент есть, Ленина нет. Но ты понимал, что Ленин здесь стоял. И я далеко не коммунист. Но
думаешь,
вот,
пускай бы стоял.
Но когда строили монументальное, понимаешь, постройку, где должны были воспитывать там советскую элиту, ты это чувствовал. Сейчас все это переделали в современный вот этот вид. Немножечко, я это называю ремонт в стиле вентилируемый фасад, знаешь, вот, который любят все делать. Он, конечно, бывает тоже разный, но вентилируемый фасад, он всегда плох. И вот сделали что-то такое. Хорошо сделали, даже дорого местами, с крутыми турникетами. И, знаешь, там стоят такие специальные датчики, сейчас же модно температуру мерить, и там не охранник стоит и тебе этим пистолетиком тычет, а там прямо от каждого турникета датчик. И ты сначала прикладываешь его, только потом пропуск, и тебе все открывается, зеленым загорается. Ну, прям чувствуешь себя в 21 веке.
Угу.
Но вот эту вот дух вынесли к черту оттуда. Его больше там нет.
У меня дочь занимается плаванием. Дочь всем занимается, я тебя потом научу, как так сделать, чтобы тебя ребенок по вечерам не доставал. И она занимается плаванием в каком-то бассейне с дурацким совершенно названием. Такой, знаешь, представь себе бассейн такой посткоммунистический.
Ну, да.
Что ты себе представил, да?
Да.
Потому что пахло хлоркой, прям входило глаза немножечко.
У меня все началось, да. Я представил, хорошо.
Вот, да, вот этот вот такой полумраморный холл, обязательно должна быть стена из либо из мозаики, либо из этих вот стеклоблоков, да?
Да, сложилось. Да, стеклоблоки, да.
Складывается, да, картиночка? Вот там как раз... Все вот это вот, вот прям как в детство возвращаешься. Эти железные шкафчики, на которые надо вешать железные замочки, которые ты берешь на ресепшене, где тетенька такая смотрит на тебя. А сменочку? Ну, да?
Да, я прекрасно себе представляю.
Все сложилось, да? И при этом там вот эти вот турникеты, но только ты даже не руку к ним прикладываешь, а просто подходишь, смотришь в камеру, он немножечко думает, и тебе открывает проход, если у тебя нормальная температура. Я думаю, ребят... Вам бы, как бы это сказать, шкафчики бы в раздевалке поменять. А сюда можно дяденьку поставить с термометром. Нормально было бы.
Но в университете у меня все в комплексе. Там, там все в комплексе.
А тут, конечно, нет. Это, знаешь, есть какие-то вещи, которые, вот не меняются. Хотя было бы классно, чтобы поменялись. Вот этот бассейн, в который я сама ходила тоже вот у нас на «Динамо» совершенно. Вот он именно вот так вот и выглядит, понимаешь? Это школа, в которой сейчас учится моя дочь, а я в ней училась в начальной школе, и в ней же учился мой папа. И вот, понимаешь, вот эта вот плитка такая, вот она как из детства такая, знаешь, серая, неровная, с толстыми.
Да. Но зато бассейн есть, правильно? Он, скорее всего, не очень дорогой.
У Габриэль не очень дорогой, а вот тот, в который я ходила, который остался абсолютно такой же, с этими же самыми стеклоблоками, он какой-то конский дорогой. Ну, в смысле, ну, как бы, ну... Мне не нравится его ценник.
С современным фитнес-клубом.
Дороже, чем современный фитнес-клуб, а отношение осталось вот из этого, знаешь, когда
Почему там Майкл Фелпс преподает?
Я не знаю. Нет, я не знаю. То есть, ну, типа, сеанс в бассейне 45 минут стоит 500 рублей, а тебе нужна справка, шапочка, вся вот эта вот чушь.
Это который дорогой? 500 рублей сеанс 45 минут?
Да, но это очень дорого.
Очень дорого, 500 рублей.
Ты умеешь считать?
Нет, я умею считать. Ну, это за сеанс обычно всегда просто одноразовая история стоит дороже, чем пакет.
Да, а пакет, соответственно, ты должен себе выбрать, в какой сеанс ты будешь прийти. То есть не то, что у тебя абонемент, и ты приходишь, когда плаваешь, когда тебе хочется. Да, ну, нет, понятно. Нет. Вот это вот все, и там ты заходишь. «Женщина!» Мне там сказали однажды. «Вообще-то звоночка еще не было». Господи, я чуть не утонула, как ты понимаешь. Кошмар какой.
Анна спрашивает, бассейн «Чайка» жив? Жив.
Жив. Да.
С бассейном «Чайка» все хорошо. Ты там была когда-нибудь?
Нет.
Я тоже не был. Все время хотел сходить, но не был. Но он жив, да, определенно точно жив. Его даже вроде как в порядок приводили. Он такой крутой считается. Там рядом ресторан есть, и около этого ресторана всегда очень крутые машины. Ну, просто космос. Там всегда только Бентли, Роллс-Ройсы, вот эти вот все.
Где-где, говоришь?
Да-да-да, ты знаешь.
Акай нам пишет, что на Кутузовском проспекте в области очень серьезная авария. Стоят две пожарные машины, скорая, каршеринг и Каен в смятку. Мы сейчас передадим эту информацию нашим коллегам из службы информации. Они выяснят, что там произошло. Так.
Второй день подряд какие-то аварии вот на этом западном направлении. Вчера на Новой Риге был, сегодня на Кутузовском проспекте. Что-то вот. Да.
Так,
хорошо,
что у нас?
Не на Смоленке.
Ну, как
будто. А тут тоже, знаешь, зачастили. Бедная Смоленка.
Все как ты любишь. Так, вот, пожалуйста, Майлз пишет. Я ваш ровесник, у нас в Бирюлеве в Западном снесли яблоневый сад, прям с корнями. Теперь МКАД наблюдаешь, шашлычки не пожарить, яблочко не скушать, фу-фу-фу, за что? Культовую чебуречную закрыли на Солянке. Это Саша Зум пишет, куда они школьниками еще бегали. Клавдий Царев делает лучшее. Вот это я люблю больше всего. Я понимаю, что вы разжигаете. И приветствую. Рынок на Черкизовской прекрасный был.
Ну, на самом деле, шутки шутками. А у меня есть друг,
ну-ка,
с которым мы там проезжали мимо того места, где был Черкизовский рынок. И я услышал от него высказывание в стиле, дословно не помню, но было примерно так. Ну, кому мешал? Хороший был рынок.
Да, серьезно?
Да.
У меня подружка училась в институте физкультуры, ты да, понимаешь, ну, что да. Он находится вот там.
Это чуть ли не вообще территория у нее.
Ну да, практически, вот. Да. И она, значит, говорит, ходить приходилось через этот рынок, ну, раз пять, может, ее там грабили.
Грабили?
Да.
Да хорошо.
Он говорит, да, ну типа раз 20 потрогали, значит, за всякие красивые места, естественно.
Не, ну это еще ладно, вот грабили, это
вот,
хорошо.
Вот, да, ну и раз 5 грабили. Ну то есть, знаешь, когда-то грабили прям типа отдавая, когда-то грабили, просто приходишь, а ой, кошелька нет.
А нету, да. Ну да. Это вот не так круто, как когда отдавай.
Ну не знаю.
С пистолетом или ножом.
Ой, там можно без пистолета и без ножа. Ну, такая вот, уберите садовод, пишет нам лимузин. Че это? Может, кто-нибудь будет скучать по садоводу? Безобразие. Так, Лобнинская, 13, вырубили 1860 деревьев. Теперь там пик строят 30-этажные хрущевки. Потрясающе. Очень жалко киноцентр «Соловей».
Вот это да. Написал нам Денис, 9-этажник. Киноцентр «Соловей». Ходили туда не за попкорном, а за кино, ну или за романтикой. Вот тут действительно жалко. Это тоже, наверное, мой самый любимый кинотеатр был в Москве, в котором я был больше всего раз, если сравнивать с другими кинотеатрами. Жалко. Будут там вроде как какие-то жилые дома. И до сих пор, когда проезжаешь мимо, как-то не по себе, что снесли. Ведь, ну, хороший был дом, ну, просто вот, он был причем действующим. Я не думаю, что он приносил какой-то безумный доход, хотя он был очень популярен, это точно абсолютно. Это был единственный кинотеатр, в который ты мог прийти и не попасть на сеанс, потому что все было выкуплено. В последнее
Может
время
быть.
Это было единственное такое место. Я больше никогда с таким не сталкивался. Вот недавно в октябре из-за пандемии столкнулся, потому что половина там или сколько...
Билетов не продается, да.
Да, просто не продавалось. А так вот в обычное мирное время там всегда любой зал, и большой, и маленький, и очень маленький, их там было много, была возможность не попасть.
Ну вот Асофья нам пишет. Никто не вспомнил, сколько было зелени в Москве. Все центральные улицы, проспекты были усажены деревьями и клумбами. Сквер перед Большим театром и так далее. Очень обидно. Я не помню большого количества зелени в Москве. Единственное, что я помню, это деревья. По-моему, это были дубы по Ленинградке вплоть до Сокола. Там была разделительная полоса, где сейчас Большая Ленинградка. Вот там деревья я помню. Сейчас что-то подобное сделали на протяжении от Белорусской до примерно где-то до Динамо тоже. Они там высадили. Ну, какую-то зелень, какие-то лавочки. Самое странное место, где бы я стала гулять, так это между Большой и Малой Ленинградкой.
Там никто не гуляет.
Вот, поэтому зачем? Ну, как бы это странно. Разве нет?
Ну, выглядит красиво, но там никто не гуляет, да.
Ну,
я ни
потому что ты хочешь
никого.
Погулять посреди магистрали?
Ну, да, да.
Ну, какая-то странная идея, согласись.
Странная. На Ходынке зато парк сделали достаточно
Кстати,
неплохой.
Потрясающий парк на Ходынке.
Потрясающий,
очень крутой.
Потрясающий, не знаю, но неплохой, да.
Очень красивый. Прям классный. Ты помнишь, что там было?
Да, я, конечно, помню, что там было. Это не сравнить вообще всю Ходынку, то, во что она превратилась, да, ты так смотришь, иногда удивляешься.
Когда они ее только-только застроили, она, кстати, была абсолютно мертвая. Вот просто построили дома, и ничего не было. И
она
туда
сейчас
приезжаешь...
уже не мертвая. Но
вот она
сейчас виноват самый большой торговый центр в Европе.
Не знаю, и ты же можешь немножечко вглубь от нее отъехать. Я хорошо знаю Ходынку. Я, например, туда ребенка вожу в поликлинику, там потрясающая совершенно поликлиника, которая приписана, очень крутая, суперсовременная, с любым вообще оборудованием, в которое всегда можно записаться, и с огромным числом специалистов, прям любых совершенно, и с парковкой, что, кстати, особенно ценно, скажем прямо. А, вот, но она появилась позже, и вот эти вот все, знаешь, то, где ты можешь взять кофе, продуктовый магазин, какие-то вот, ну, не знаю, что-то куда-то, ремонт обуви район. Элементарный. Да, вот это же все очень нужно, на самом
деле.
Да-да,
это живой район, очень даже живой.
И вообще, вот, кстати, живость района ты какими параметрами определяешь?
Слушай, ну это интересный вопрос. Ну, наверное, наличием разнообразных продуктовых магазинов, наличием зоны, где можно погулять с... Ну, вообще, в принципе, погулять с ребенком, не с ребенком, просто пройтись.
С собачкой.
С собачкой, да. И чтобы это был не двор, то есть это никогда просто вот эти железные бетонные джунгли, между которыми, вот как какая-нибудь Павшинская пойма, например, вот из последнего, что да, вот это вот такой гетто, чисто внешне, там не хватает немножечко пространства, все застроено. Вот когда не все застроено, когда есть у тебя, вот здесь жилая зона, вот здесь зона для отдыха, здесь немножечко в этой же зоне для отдыха место для спорта, рядом есть магазин, и все это пользуется спросом. Там везде есть люди, кто-то гуляет, кто-то
вы
играет.
Вы слишком много кушать.
Ну, нет? Да нет. Мне кажется, знаю. Нормально абсолютно.
А, у меня рядом фабрика «Вымпел». Знаешь, такая фабрика была? Да. Вот ее сейчас носят.
Угу.
И на ее месте, естественно, видимо, группа компаний «Пик», моя нежно любимая, что-то там построят. Единственное, кто остались сейчас сидеть вот в комплексе этих зданий, там оттуда убрали все, что там было. Это пока что радио наши коллеги с «Комсомольской правды», они там сидят, но они вот уже, естественно, тоже съедут, потому что, ну, вот начинается снос этого потрясающего строения. Там теперь построят, видимо, какой-то огромный дом, и мои родители встанут в жуткие пробки, а я съеду оттуда нафиг, по всей видимости. Ну вот, и по этому поводу закрылись все продуктовые магазины, в том числе хорошие, которые вот были, потому что оказалось внезапно, что они все были там. И у меня теперь ближайший продуктовый магазин где-то примерно в 500
вот это,
метрах.
Вот это большая проблема.
В 500 метрах, пятерочка, Жор, я в пятерку хожу полкилометра, это же безобразие.
Да, это проблема. Вот там Сергей пишет, а сама пойма была хороша, без домов когда была. Это действительно отличное место, с точки зрения природы вообще потрясающе. Там, но там все настолько застроили, что там просто не продохнуть от этих домов. И там как раз большая проблема с магазином. И вот когда у тебя, когда ты живешь в районе, в котором живешь без напряжения, вот, так, вот это, наверное, можно назвать живым районом.
Мой папа говорит, живость района определяется возможностью купить елку. Новогоднюю.
Как вариант. Как вариант.
10:30 в Москве. Новости.
«10:36 в Москве, сегодня 11 апреля, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
А, и Георгий Бабаян, доброе утро. 692 пишет, у нас построили жуткое здание НТВ, это на Аргуновке, если оно заработает, район встанет. Оно работает. Константин, я вас сейчас очень сильно, наверное, удивлю. Мне жаль, видимо, сообщать вам что-то новое, но это в этом смысле оно работает.
Упс.
Сорян.
Да.
Причем, ну, типа, год уже работает.
Приехали.
Да, как только пандемия началась, вот они и заработали. А административная часть там сидит еще дольше. Прикиньте, не встал.
Георгий, хотите, я вас отговорю от собаки? Представьте женщину в костюме кошки и представьте женщину в костюме собаки. Что вам больше понравится? Такое животное... «Заводите», пишет мастер. Во-первых, я не очень понял, к чему это вы сейчас. Во-вторых...
Собрался заводить собаку?
Ну, я обязательно когда-нибудь заведу собаку, да. При этом у меня есть кот. Но по этому параметру, если выбирать, как-то...
А связь какая?
Да.
А мужчину, когда представляешь, мужчину в костюме кошки, мне тоже не очень нравится. Да и в костюме собаки так себе. Мужчина в костюме...
Ну, зависит, согласись, от женщины и от мужчины. То есть да разные даже мужчины, разная женщина будет в костюме собаки, в костюме кошки.
Я тебе так скажу. Выглядит даже если по-разному. Мужчина в образе кентавра, это все равно как-то странно.
Так в образе кентавра страннее, чем в образе собаки и кошки.
Ты не помнишь рекламу из 90-х, где Тарзан был в образе кентавра?
Mm-mm.
Нет. Я не помню, чего они рекламировали.
Бог миловал,
было
конечно.
Потрясающе, конечно. Ой, Максим Николаев к нам присоединяется. Доброе утро, здравствуйте. Так, еще у нас что тут есть? Это в Павшинской-то пойме не продохнуть. Эх, зайдите к нам сюда, на 95-й квартал, хотя Крылатское и Солнцево Переделкино еще хуже, пишет нам Ирина. 95-й квартал закрыть просто, вот просто. Уничтожить всю вот эту вот часть и никогда туда не приходить.
95-й квартал что такое?
Это... Как тебе сказать? Сколковское шоссе, Беловежская улица.
Да, ладно, я понял.
Ой, господи, мне прям плохо. Ну, физически.
Я понял,
Невозможно. Зачем нужны сталинские высотки, если нельзя залезть на шпиль для селфи?
Я просто сразу подумал про президента Украины, 95-й квартал, снести, уничтожить. Думаю, ну, слушайте, как сходимся.
Там, а говорят, раньше там ходили автобусы, в которых объявляли 95-й квартал. Представляешь, как хорошо. Анна говорит, надо поехать, говорит, поползать по Москве. На Ленинградке были липовые аллеи, она сообщает. А липовые, не дубовые, окей? Липовые так липовые. Я помню, что какие-то были. Ну, вот какие.
Слушайте, ну давайте...
Давай все, уйдем. От этого мы же целый час просидели. Сейчас мы рыдать начнем здесь все дружно.
Их захотелось погулять по Москве, на самом деле. И так... освежить в памяти все свои любимые места.
Ой, я тут гуляла. Меня выводил наш продюсер Георгий Осипов гулять. Мы с ним полтора часа гуляли, значит, он мне
показывал.
Выводил
гулять?
Да, да, повел меня не в метро. Я думала, в метро сейчас поведет человека, а он меня повел гулять. Вот, было очень мило. Да, и показывал какие-то дома там, значит, сталинские. Говорит, здесь вот красиво, здесь красиво, вот это вот все.
Ну, он помнит еще.
Ну да,
да, он такой. Я к чему это все? Хорошая погода в Москве как раз для того, чтобы пойти и погулять по своим любимым местам. Воскресенье, плюс 10, а по ощущениям, как принято сейчас говорить, все плюс 20, вперед, пора гулять. А завтра у нас исторический день.
Завтра будет салют?
Будет, я думаю, будет такой достаточно масштабный салют. И есть повод, 60 лет полету человека в космос.
Это очень круто.
60 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. Это, во-первых, так кажется, так недавно, да? Что такое 60 лет?
Ну,
а с другой
недавно?
Стороны, как будто так давно, как будто всегда вообще всю историю человечества это и было. Но космос стал такой неотъемлемой частью жизни нашей страны, так точно. Согласись, без космоса как-то, ну, вот Россия, космос, это в графе дано. Как Россия...
Да.
И масштабы. Россия, тайга, Россия, Байкал, Россия,
Сибирь,
Россия, армия, Россия, Москва. Вот что-то такие какие-то, да? Вот
да, и космос вещи. Тоже.
И космос, он в этом же списке абсолютно точно. А вот, с другой стороны, всего 60 лет. Вот оно было.
Совсем недавно.
Совсем недавно. И я знаю, что среди наших слушателей есть люди, которые помнят те ощущения, когда объявили, что человек... Советский человек стал первым человеком в космосе, но есть люди, которые не помнят те ощущения, но мы все можем представить себе это, по крайней мере, постараться. Вот просто представьте, это что-то такое, чего не было никогда до. Абсолютно новое.
Ну, это, наверное, едва ли не самый крутой прорыв в развитии технологий.
Ну, в 20 веке так точно ничего круче не было. Возможно, по
степени. Ну, смотри, там какие-нибудь медицинские прыжка... открытия, автоматизированность труда.
Но медицина
какие-то...
была. Труд
была.
Был, понимаешь? А этого не было. Это новое пространство необъятных размеров, которое невозможно постичь.
Сотовый
это
телефон.
Что-то такое безумно. Ну вот сейчас поспорим, возможно. Что-то, ну, что-то, что не, ты не можешь осмыслить. И мы делаем туда первый шаг.
Очень круто. Что должно быть сейчас сравнимого? Ну, и вообще, есть ли что-нибудь, что может сравниться по масштабности, ну...
Прошло 60 лет.
Да. А ничего круче мы еще пока не сделали.
А ничего круче не сделали, и даже тяжело представить, что могло бы быть круче. Куда может еще шагнуть человечество, чтобы открыть новую дверь?
Может быть, прорывом вот такого же масштаба...
К ядру Земли.
Нет, какое ядро Земли, вот надо оно тебе? Mm-hmm. Нет, я о том, что, может быть, прорывом такого же масштаба можно назвать интернет. Согласись, полет в космос, это, конечно, потрясающе, но это как-то очень метафорично. Ну, ты же не собираешься лететь в космос, правильно?
Я
тебе
нет.
Вот лично какой толк от того, что мы полетели в космос? Нет, это потрясающе, это невероятно.
Да, мы уже с тобой,
но это как бы,
мы
да.
уже с тобой говорили о том, что на самом деле я-то очень прохладно отношусь ко всей этой космической истории. Особенно к современной вот этой космической истории, когда миллионы людей следят за тем, как какие-то корабли вылетают на Марс, как марсоходы какие-то там высаживаются. Вот мне до этого нет никакого дела. вот до всей современной космической истории мне нет абсолютно никакого дела, меня это не интересует. Я понимаю, что оно существует, я понимаю, что кого-то, наверное, это интересует, но я не вижу в этом никакого практического применения, я не вижу никакого идеологической истории. То есть тут нет никаких прорывов, там все осталось на одном месте, которое было достигнуто, ну, практически тогда же, ну, не 60 лет назад, но пускай будет 40 лет назад. Вот все примерно там же и осталось, мы никуда больше не прорываемся. Поэтому мне как-то до современного космоса дела особо нет, но я могу себе представить, что это было тогда.
И что нет какой-то...
Видишь, пилотируемая космонавтика — тупиковая ветвь развития. Человеческий организм слаб.
Даже на своей планете.
Привет коронавирусу. Интересная мысль, да. 925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, телеграм, 7373-94-8, код 495, номер прямого эфира. Доброе утро.
Георгий, здравствуйте. Евгения,
здравствуйте.
Доброе утро. Вас беспокоит молодой патриот. Дело в том, что я земляк Юрия Алексеевича, тоже родился на Смоленщине, поэтому этот праздник для меня какую-то личную окраску имеет, очень такую глубокую. Вот. А насчет интернета, насчет мобильного телефона, ну, таких других прорывов 20 века, могу сказать, что интернет, например, он все-таки довольно постепенно появлялся. То есть и точно так же и с мобильным телефоном. То есть вначале там каких-то единиц они были. А вот это понимаете, первый полет искусственного спутника, 57-й год. Через 4 года уже человек. То есть, ну, это какое-то взрывное просто такое явление.
Ну да, с двух ног буквально открыли дверь в космос. Да,
да. И вот мне старшее поколение, например, рассказывало вот мои коллеги с прошлой работы, которые были вот молодыми людьми вот в 61-м году весной. И они просто, ну, такие впечатления, просто люди побросали работу, все побросали, весна, хорошая погода, просто пошли на улицу, центр Москвы, стихийный митинг. Все обнимались, все целовались, все радовались, плясали, песни пели. И вот мне бы, конечно, тоже хотелось пережить что-то подобное. Потому что вот даже по рассказам, хоть я там и не присутствовал, но по рассказам очень, очень сильные впечатления.
Ну, может быть, когда-нибудь наша сборная что-нибудь выиграет, и тогда тоже можно будет пойти на улицу обниматься.
А вот ты думаешь, это сравнимый, да? Ну, наверное.
Нет, ну, я имею в виду, ну, атмосфера праздника однозначно сравнима.
Ну, да, да, да. Тоже, когда слушаешь рассказы об этом, хочется что-то такое пережить. Хочется, чтобы вообще вот какого-то такого прорыва, чтобы его застать при нашей жизни, что, может быть, и не застанем. Вот люди многие пишут, жду изобретения телепорта. Наверное, изобретение телепорта было бы подобным прорывом.
Смотри, вот очень правильную вещь сказал молодой патриот сейчас, когда нам звонил, что, например, изобретение интернета, да, это же правда очень круто,
да,
или мобильной связи, оно было постепенным. Сначала появился этот огромный ящик, который ты как будто бы, да, значит, можешь... А сейчас там мы можем разговаривать по видео, находясь в глухом лесу и показывая картинку очень высокого качества. Да. Но это все было растянуто по времени где-то там примерно на 20 лет, ну, чуть больше даже. И поэтому не было ощущения вот взрывного. Если просто вчера ты разговаривал по телефону домашнему, который прикручен у тебя к тумбочке, а сегодня у тебя 12-й айфон с беспроводным, безлимитным интернетом.
Ну да, не было вот этого взрывного прорыва, да?
Вот с телепортом, скорее всего, тоже так будет. Сначала вы передадите что-то маленькое, а потом уже, может быть, дойдем до Георгия Бабаяна.
Но здесь еще в чем история? Там в космос тоже не сразу полетели туда.
Ну,
сначала летали... Просто потом собаки летали, только потом человек полетел, понимаешь?
Слишком, все равно это несколько ступеней, они
довольно быстрые. Проблема интернета в этом сравнении в том, что мы все были сначала на уровне собак, а потом все сразу же перешли, ну не сразу, все потом стали этим человеком в космосе. Это тестировалось практически на всех, мы все в этом тесте принимали участие. Понимаешь, и все стадии проходили вместе, всем человечеством практически, ну, тем, где есть интернет. В некоторых регионах, конечно, до сих пор нет интернета на нашей планете. А космос —
ой,
это
смотри,
такая штучная история. Что там такое сейчас?
Там было? Что-то запускают в космос, это был шарик.
Вот так.
Проплыл.
Ну, к
только
слову,
что мимо
прорыв,
нашего окна.
Да, шарики летят. Когда мы говорим про космос, это же до сих пор штучная история. В космосе, ну, сколько побывал человек за всю историю человечества?
Ну, прилично, конечно, но понятно, что это не...
Ну, сколько? Тысяча?
Ну, тысяча, наверное, побывало.
Ну, что такое тысяча?
Ну, ни о чем. Вот, ну, видишь, да, там отправлять... Частная компания у нас была, которая планировала космический туризм,
да,
в 2025 году.
До сих пор, да.
Да. Ну, короче, таких... все закрылось, развалилось, ликвидировалось.
Конечно, многие сейчас планируют. Он хозяин электромобилей тоже планирует. И тоже, я думаю, в ближайшее время до этого не дойдет.
730 пишет. Прорывы в 20 веке – это атомная энергетика и компьютеризация. Прорыв будет, когда у людей станут расти выпавшие зубы, пишет Григорий из Питера. Да.
Прорыв в медицине, безусловно. Мне кажется, таким любой прорывом в медицине сравнимым будет возможность лечить рак, например. Когда человечество сможет постичь причины, их каким-то образом преодолеть и победить эту болезнь.
Ну, действительно победить, потому что лечит и сейчас.
Нет, действительно победить. Да. То есть вот от слова совсем, все, вот таблетку пьешь, все, выиграл. Вот такой, такого уровня прорыв, мне кажется, будет сравним.
В космонавтике нет прорывов, потому что космос не пригоден для человечества. Ну, нет там кислорода и не будет, нет атмосферы и не будет, пишет нам имейл.
Нет, мне кажется, в этом смысле космос уже все, отработанный материал. Таких эмоций, таких прорывов мы уже просто там не добьемся. Все, этот барьер был сломан
только
тогда.
Только если мы найдем там жизнь.
Да.
И
да,
с ней вступим в какой-то контакт.
Да.
И она окажется прикольная.
Но мы никогда об этом не узнаем, потому что люди в черном сотрут нам память.
Да, скорее всего, так и будет. 933 пишет, может, подводный город?
Ну,
слушайте, это... освойте Сибирь, а? Давайте вот начнем с освоения Сибири.
Да, многие, знаешь, говорят об этом. Вот люди, которые... тоже не очень жалуют космос, говорят о том, что ну, вы еще на Земле не успели разобраться со всеми пространствами. Вы полетели вверх, куда-то за территорию нашей планеты, хотя на нашей планете, например, под водой вы еще не все исследовали, и под землей вы еще не все исследовали. Ты вообще пошла совсем вот рядом в Сибирь, давайте как-нибудь съездим, посмотрим, что там происходит.
Ты был в Сибири?
Нет.
Ну, в тайге там где-нибудь.
Не, ну... Тут все-таки про какие-то исследовательские истории идет.
Ну, исследовательские истории. Я уверена, что по всей тайге еще никто не прошелся.
Ну, наверное, да.
Ну, как бы.
Ну, скорее всего, да.
Ну, конечно. Давайте будем честны друг с другом. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день, уважаемый Евгений, уважаемый помощник ваш.
Я Георгий,
хочу обратиться к вам с большой благодарностью, что сегодня, в этот день... накануне большого-большого праздника, я смогу несколько слов сказать, потому что вот передо мной висит большой портрет любимый. Честно, я не могу даже спокойно говорить. Написано, этот день, когда мы были все счастливы, и большой-большой портрет Юрия. Я потом с ним встречался, мне повезло, не только на Красной площади, мне повезло с ним встречаться в Доме дружбы. Это был великолепный дом, функционирующий для, надо сказать, для, даже для студенчества. Тогда. И вы знаете, этот день до сих пор я помню буквально минутами. Это что-то было необычайное. Действительно, мы были все счастливы. Я помню, как мы бросили учебу и пошли на Красную площадь в халатах, написав там «Ура! Вы в космосе!». И потом всю жизнь это была подпитка. Вы понимаете, можно только сравнить, пожалуй, с 9 мая 45-го года. И 60 лет... вот пролетело, я даже думаю, неужели 60 лет пролетело? Пролетело. И вы знаете, но это осталось, и останется в веках. Спасибо вам, до свидания.
Спасибо, спасибо. До свидания.
Спасибо. С 9 мая я бы это не сравнивал, потому что это все-таки ну, совершенно разные вещи. 9 мая это праздник не... со слезами на глазах. Да?
Это не технологический прорыв, это не открытие, это просто...
победа над злом, да. Да. А здесь это чистое... чистое
так
счастье.
Так скажем, никто не пострадал.
Научная победа. Да. Ну, наверное, кто-то все-таки пострадал в какой-то степени, но не так, как ну. В Великой Отечественной войне. И это, ну, просто такая победа интеллекта, да, развитие человечества в чистом виде.
Ну вот, пожалуйста, Баранкин нам пишет. Есть прорыв в медицине, научились лечить гепатит Б. Но этого никто не заметил. Еще 10 лет назад считали, что он неизлечим. А сколько еще есть таких прорывов, которых не знают масса людей?
Интересно, да. Наверное, и с тем, что я сказал про рак, будет примерно так же.
Ну, наверное.
Тогда будет. Скорее всего, да.
Майк считает, что прорыв 20 века – это пульт для телевизора.
Это, конечно, смешно с пультом для телевизора. Но я про медицину. Немножечко, да? Начинают ведь людям, у которых по тем или иным причинам нет, например, каких-нибудь конечностей, да, вживлять всякие биотехнологичные руки и так далее, которые уже практически работают как в фильмах про Терминатора. И на самом деле это дарит людям, у которых по тем или иным причинам нет возможности пользоваться, например, двумя руками, да, это открывает для них новый горизонт. И это невероятный прорыв в области медицины.
Однозначно.
Но тоже, согласись, никаким образом это даже сравнить нельзя с космонавтикой, с полетом в космос. По той же причине, по которой интернет. Последовательно.
Очень последовательно.
Шажочек за шажочком, да. Нахочется чего-то вот как с ноги. Раз, все, человечество там. Вот что-нибудь такого. Тогда и будет эта эмоция. Вот как испанцев, понимаешь, вынесли по пенальти. Вот это было с ноги. Раз, и все пошли на, по Москве гулять. В моменте. По щелчку пальца, чтобы было. Или хотя бы, чтобы было ощущение того самого щелчка пальца. Очень тяжело даже в фантазии до этого дойти.
А может быть, это еще связано с тем, что это были очень секретные разработки? Ну, как бы мы же понимаем, что, ну, что это подготовительная работа, она велась. То есть не то, что, знаешь, они сегодня собрали ракету, завтра Гагарин полетел, здрасте.
Это абсолютно точно так не было. Но сложилось такое впечатление. И все равно в сравнении с какой-нибудь болезнью, таблеткой и так далее, все равно немножечко шаги. Их просто их меньше, они длиннее, знаешь, эти шаги больше.
Когда шире. Мы зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, первыми в мире, это же тоже прорыв, это же очень круто.
Прорыв, а ты наблюдала всеобщее ликование по этому поводу?
Нет, все такие, всех такие лица были, как будто бы не вакцину от коронавируса зарегистрировали, а даже не знаю, что сделали.
Да, ничего. Не эфирные слова, что зарегистрировали и заставляют жрать ложками, называется. Да, вот примерно такая была у всех реакция, что странно.
Ну, как будто бы.
Да, хотя это гигантская медицинская победа. Причем, на самом деле, максимально близко подошедшая к тому, о чем мы сейчас говорим. Потому что это вот болезнь, которая как раз со всех ног выбила дверь в нашу жизнь. И сказала, я теперь здесь, а вы дома сидите. Там, и боитесь умереть, в масках и в перчатках ходите. И вот практически так же. Максимально короткий срок, максимально, эх, Евгения Тимуровна.
Давай.
Взяли и эту проблему исправили.
Да.
Сказали, что вот вам самурайский меч, которым вы можете порезать эту болезнь на кусочки.
И причем получилось, что она классная, что она работает, она едва ли не лучшая в мире. Ну как бы.
А мы не обрадовались.
Ну, кто-то обрадовался, мы просто радоваться не умеем. Мы не умеем радоваться.
Ну, иногда же умеем.
Да нет.
Ну вот нам звонят.
Ну вот тогда люди, умели, а тогда теперь разучились.
В 2018-м тоже умели, если мы говорим о всей общей радости.
Нет,
умели
кстати.
Умели мы радоваться?
Ой, умели радоваться.
Умели,
а сколько
умели.
Было вот этих вот, которые типа, лучше бы все эти деньги, которые вы потратили, лучше бы на эти деньги бы пенсионерам бы пенсию подняли на 54 копейки.
Тот прекрасный июньский или июльский день, я уж не помню точно месяц, все эти люди... были в Москве, по центру гуляли, я тебе 100% говорю. Никто не выдержал этого натиска всеобщего ликования, никто. Даже самые большие скептики. А что ты, покажи мне хотя бы одного человека, который верил в эту команду тогда. Мы заранее, за год говорили, что Саудовская Аравия нас уничтожит, понимаешь, в первом матче. Никто не верил.
Я же тебе говорю, что хочешь человеком, сравнение... Пожалуйста, пусть наша сборная уже опять что-нибудь выиграет.
Ну да, наверное, можно сравнить. С точки зрения просто того, как человек радовался. Не прорыву, а просто радость человеческая. Я вот тогда перед Лужниками, я там в этот момент работал, и у меня оператор спрашивал, так как оператор не очень интересовался футболом, он говорил, слушай, ну вот мы с испанцами играем, что думаешь? Я говорю, ну что тут думать? Испанцы нас уничтожат, размотают, размажут, развалят, деклассируют, до молекул сотрут в порошок. Испанцы просто не оставят от нас камень на камне. И я это заявлял достаточно авторитетно, понимаешь?
Оператор потом сказал, что Бабаян все время несет чушь какую-то.
Да, потом я гулял в майке сборной России по центру. Радовался. Не хватает, да.
Лимузин, между прочим, обвиняет нас в том, что это мы во всем виноваты. Говорит, мы не знаем о прорывах, потому что СМИ рассказывают нам про Киркорова, а не про достижения.
Мы не рассказывали, Лимузин, про изобретение нашей вакцины поэтапно и пошагово. Может быть, главный редактор нашей радиостанции одним из первых не привился и в каждом своем эфире не рассказывал на этапе еще тестирования этой вакцины. И таких людей очень много есть. Но мы же не обрадовались и до сих пор не радуемся. И до сих пор даже прививаться не идем. И что тут далеко ходить? Я не привит. Слушай, ну это вообще беспредел. Мне мама чуть ли не каждую неделю говорит, ты вообще когда собираешься идти прививаться?
Я тоже.
А я главное,
у меня такая же, такая
а я
же
главное история. Только за. Но я не привит.
А почему ты не привит?
А, да черт его знает.
Нет, ну в смысле? Ты должен сейчас отчитаться. Я требую. Mm-hmm. Так, давай, ну,
7-3-7-3-94-8.
Договоримся, что к следующему эфиру мы привьемся, но нет.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе утро. Рада вас слышать, особенно вас, Георгий. А вот хотела бы...
Ну и Евгению тоже. Вас...
Да уж ладно.
Ну, возможно. Но у меня вот такое пожелание, чтобы вы немножко из вашего речевого оборота исключили очень круто. Вот я посчитала... Ну, я не знаю, сколько, потому что ведь масса есть прекрасных сравнений.
Извините, я к сожалению, единение, не услышал, язык... о каком слове идет речь.
Очень круто.
А, нет, очень круто, ну, вы, да.
Нет, когда вы о чем-то говорите, и когда все, так сказать, в превосходной степени, вы это обозначаете очень круто, очень круто, очень круто.
Но, хорошо, говорю, исправлюсь. Масса. Невероятно, восхитительно, превосходно, невообразимо прекрасно.
Как у тебя богатый словарный запас.
Очень круто, я бы даже сказал, да.
Ой, какая прелесть. Так.
Даже мы после Испании выползли на Тверскую, написала нам Анна. Да все выползли. Правда. Хочется так немножечко порадоваться. Но не забывайте, про прорыв говорим. Еще минуту.
Ну, смотри. Я вот и так знал, пишет нам мастер, что наша отрасль, связанная с прививками, хорошо развита. И для меня это не прорыв, а просто плановая хорошая работа.
Она хорошо развита.
Мастер, бесспорно. Мастер, знаете, что для вас, что будет потрясающим прорывом для вас, когда ваш голосовой набор наконец начнет ставить, во-первых, знаки препинания, а во-вторых, как бы это сказать, окончание. Потому что я каждый раз догадываюсь, я продираюсь сквозь ваше сообщение. Давайте какой-то научный прорыв вы организуете в рамках отдельно взятого смартфона. Пожалуйста.
Майлз пишет, пора включать рубрику анекдотов. Нет, сегодня как-то вот без рубрики анекдотов, все-таки такая эпохальная тема. Не каждый день накануне 60-летия первого полета человека в космос.
Потрясающе.
Да, я вас всех поздравляю с этим большим днем, не только для нашей страны, но и, в принципе, для человечества. Завтра, я думаю, тоже еще многое будет об этом сказано. А сегодня с вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, он вернется к вам сегодня в 5 часов вечера в программе «Голевая передача». А я прощаюсь с вами. Пока-пока.
Счастливо.
Пока.